Глава 34. Личная волшебница принца. Запад королевства Фулания. 27 июня 2017 год. Небольшая армия, которую король Николай решил послать на юго-запад, еще утром отошла от стен родной столицы, а Варя только после обеда добралась до замка Бориса. Предстояло привлечь к себе внимание так, чтобы не бросаться в глаза врагам и шпионам. С министрелем это было бы проще, но и в одиночку девушка сдаваться не собиралась. Была только одна маленькая трудность. Замок стоял в центре большой крепости. Поменьше, чем столичная, но все равно многолюдной. Представление на какой-нибудь площади из замка даже не заметят. Девушка решила рискнуть. Она подошла к стражникам у ворот замка, слегка поклонилась и сказала одному из них: «Мне нужно с командиром поговорить. Пожалуйста, доложи, что я волшебница».
«С командиром караула?» — переспросил он. «Сейчас позову».
«Нет, всей крепости, но сначала хотя бы караула», — ответила она.
«С кем?» — переспросил молодой офицер, который услышал этот разговор из-за ворот.
«С командиром. Я землю и воду создавать умею. Вместе получается скользкая грязь. Если хотите, могу продемонстрировать, а потом все отмою. Только вы, господин офицер, никому не говорите, что я на стражу напала», — начала быстро объяснять Варя. «Я могу вылечить, если солдат ушибется».
«А мы уж и не знали, что делать. Оказывается, нам грязи для победы не хватает», — насмешливо произнес офицер, а затем строго приказал: «Отойди за ров с водой. Если сможешь волшебством сбить с ног хотя бы одного караульного, я сам тебя к генералу провожу».
«Не серчайте, ребята», — поклонилась Варя солдатам и пошла на исходную позицию. Она создала десяток комков земли, но грубой силой смогла забросить их лишь немного дальше середины моста. Вокруг понемногу начала собираться толпа. Струю воды тоже пришлось создавать несколько раз, прежде чем грязь оказалась у ног солдат. Те продолжали гордо стоять, не скрывая улыбок превосходства. Тут камни у них под ногами зашевелились. От неожиданности оба стражника шагнули вперед, оба поскользнулись и с грохотом упали. Толпа засмеялась. «Если лечение нужно, я и отсюда могу», — крикнула Варя.
«Нечестно! Ты не говорила, что камни двигать будешь!» — сердито крикнул караульный в ответ, чуть приподнялся и снова растянулся.
«Так ведь на землю я вас не камнями бросила. Вы сами поскользнулись», — ответила она. «Сейчас быстро приберусь. Можете пока так полежать». Последняя фраза явно была лишней. Под хохот толпы солдаты кое-как встали и прижались к стене по краям ворот. Варя зашла на мост и быстро смыла в ров остатки грязи. Несмотря на вялое сопротивление караульных, она и грязные доспехи аккуратно помыла. Офицер молча наблюдал за этим представлением через приоткрытые ворота, а затем приказал девушке идти следом. Бойниц в замке было немного, зато на самом верху стены собралось прилично солдат. Одни тренировались, другие стояли на страже, наблюдая за окрестностями. Толпу и шум у ворот трудно было не заметить. Новость о том, что девчонка смогла сбить караул с ног, разлетелась мгновенно. Всю дорогу до кабинета генерала навстречу попадались любопытные солдаты. Некоторые успели по два раза пройти вперед и назад, пока офицер с Варей ждали у генеральской двери. Когда им позволили войти, офицер вытянулся по струнке и доложил о происшествии. Конечно, ведь в кабинете за длинным столом сидел генерал, принц Савелий и несколько офицеров постарше.
«Хочешь поступить на армейскую службу?» — сразу спросил генерал.
«Тогда мне пришлось бы убивать людей, поэтому вынуждена отказаться», — уверенно ответила девушка. «Я хотела только научить ваших волшебников создавать землю. Как вы слышали, грязь может затруднить продвижение врагов или хотя бы замедлить, если ее водой смоют».
«Что еще умеешь?» — спокойно продолжил генерал. Казалось, что он рад ее отказу.
«Если получится, сейчас покажу». Варя взмахнула руками. На столе появилось изображение нового моста. Увидев скептические ухмылки, она сразу пояснила: «Вот этот мост построила с помощью крестьян. Еще лечить умею. Много мелочей, вроде поиска и наблюдения, но они вам вряд ли интересны. Это все.
«Чем вообще занимаешься?» — спросил принц.
«Брожу по стране и обучаю крестьян создавать плодородную землю. Иногда подрабатываю, но в гильдии не состою. Я еще не доучилась».
«Знаешь, что скоро война начнется? Мне как раз личный волшебник не помешает. Согласишься мне служить, если людей убивать не придется?» — спросил Савелий.
«А вы отпустите, если мне надоест? Простите, господин, я еще никому не служила».
«Не господин, а его высочество принц Савелий», — поправил ее генерал.
«Да ну, он же без короны», — улыбнулась Варя, но, окинув взглядом серьезные лица, резко стала на колени, поклонилась и сказала: «Простите, ваше высочество, постараюсь оправдать ваше доверие. Я согласна вам служить».
«Вставай! Подожди за дверью, пока я освобожусь», — строго приказал Савелий. «Ты можешь быть свободен», — скомандовал генерал молодому офицеру.
Они вышли вместе, но офицер сразу же ушел по своим делам, а Варя осталась напротив генеральской двери. Конечно, в замке были служанки, повара и много других женщин, а новая девушка все равно вызывала любопытство. Солдаты, которые были свободны, особенно молодые, не преминули подойти поближе. Самый смелый решился заговорить с незнакомкой. «Такая милая девушка скучает в одиночестве. Я с радостью составлю тебе компанию, если не возражаешь».
«Я ваших порядков не знаю. Меня за шпионку не примут, если начну расспрашивать, что здесь да как», — спросила Варя с улыбкой.
«Зачем же ты тогда на караульных нападала, если боишься? Это ведь ты была?»
«Слухи у вас быстро расходятся. С генералом нужно было поговорить, а они пускать не хотели. Я очень удивилась, что солдаты не были готовы к такому. Ваши волшебники разве в учениях не участвуют?»
«Нет, они вообще сами по себе», — сразу испортилось настроение у солдата. «Так ты к ним решила податься, а на наших ребят просто силу показывала?»
«Я же не со зла. Офицер приказал, вот и пришлось подчиниться. Кстати, это правда, что все офицеры из дворян?»
«Конечно. Кто же нашего брата офицером сделает?» — усмехнулся солдат.
Они еще долго говорили о жизни в крепости и в стране. Оказалось, что слухи о предстоящей войне уже давно бродят, но офицеры ничего не объясняют, лишь требуют быть готовыми выступить в поход. Как только за дверью послышалось движение, солдаты быстро попрощались и скрылись. Вышел принц и приказал Варе следовать за ним. Обернувшись, она заметила, что офицеры тоже разошлись. Покои принца, если можно так назвать несколько комнат, соединенных друг с другом, были на самом верхнем этаже. У двери в коридоре несло службу двое стражников. Внутри оказалось довольно людно. Слуги принца жили здесь же, только в маленьких неуютных комнатах. Трое мужчин разного возраста в одной, две горничных Вариного возраста в другой. Савелий представил Варю как свою личную волшебницу, приказал оставить вещи в комнате девушек и сразу прийти в его кабинет. Обе горничные проводили новенькую. В маленькой комнате с узкой бойницей вместо окна стояло только две двухэтажных кровати. Варя лишь окинула комнату взглядом, поставила свою котомку у стены, а горничным сказала: «Негоже заставлять его высочество ждать. Мне все равно, где спать, а поговорим как-нибудь по свободе». Те, понимающе, закивали. Кабинет принца выглядел совсем по-другому. Намного меньше генеральского, зато мебели здесь было много. Кресло и несколько массивных стульев у широкого стола, книжный шкаф и маленький стол со стулом и письменными принадлежностями в углу. «Садись сюда», — приказал принц и показал на стул по правую руку от себя. «Урок волшебства будет завтра, так что сегодня ты в полном моем распоряжении».
«Как прикажете, ваше высочество», — слегка поклонилась Варя и заняла место у стола. «Было бы проще, если бы вы объяснили мне мои обязанности».
«Тут все просто. Военные волшебники заняты подготовкой к войне, а мне скучно. Будешь развлекать меня своим волшебством. Мои слуги питаются вместе с солдатами, так что за еду и жилье платить не придется. Для начала будешь получать столько же, сколько мои горничные, а там видно будет. Если окажешься полезной, буду платить больше».
«Для такой, как я, это очень щедро. «Сделаю все, что в моих силах», — решительно заявила Варя.
«Можешь сделать так, чтобы нас никто не видел и не слышал?» — спросил принц.
«Только волшебники, которые слабее или очень далеко», — развела она руками, показала на дверь и уточнила. «Против тех, кто слушает через дверь или подглядывает через окно, я бессильна».
За дверью раздался тихий шорох. Савелий приложил палец к губам, затем руку к уху и с едва заметной улыбкой сказал. «Это не страшно. Уверен, что в этой крепости шпионов нет. Кроме того, на поход королевской армии они и сами могут посмотреть. Я просто хотел проверить, сможешь ли ты и барьер удержать, и поход показать. Сейчас попробую. Как вы понимаете, от волков в лесу мне таким образом защищаться не приходилось», — кивнула Варя и принялась за работу.
«Левее. Дальше. Вот это место поближе», — командовал принц так, чтобы за дверью не поняли, что именно они рассматривают. Насмотревшись на марширующих солдат принца Павла, Савелий взял карту и принялся показывать на ней те места, которые хотел увидеть. За дверью казалось, что они продолжают наблюдать за солдатами, а они уже рассматривали армию Баталабии, собравшуюся по ту сторону границы. Прошло довольно много времени. Они успели осмотреть все подходы к границе, но ничего странного не заметили. Тогда принц спросил. «Можешь еще один каменный мост сделать?»
«Если только буду рядом с тем местом», — грустно ответила она. «Чем дальше, тем волшебнику сложнее. Зато могу отломить кусочек камня от стены и придать ему форму моста прямо на столе. И еще, если позволите сообщить, мне бы отдохнуть немного, я уже много сил потратила».
«Хорошо. Сколько времени тебе нужно?»
«Около часа. У меня тоже вопрос есть. Конечно, я не смею настаивать, если это секрет. Можете сказать, когда война начнется?»
«Мне сообщат. А тебе зачем это знать?» Пристально посмотрел на нее Савелий.
«Уверена, что ваше высочество захочет увидеть, как наши доблестные войска побеждают врагов. Будет очень обидно, если к тому времени у меня силы закончатся».
«Об этом не беспокойся. Удобных для боя мест там несколько. Армия подойдет к первому из них завтра днем. Как и тебе, перед атакой им отдохнуть надо будет. Ступай». Варя поклонилась и пошла к выходу. Шорох за дверью не оставлял сомнений, что кто-то подслушивал, если не все слуги вместе. Но как только дверь открылась, все оказались заняты делом. Девушка попросила старшего слугу.
«Я очень устала. Его высочество дал мне час, чтобы восстановить силы. Можете разбудить меня через час?»
«У нас не принято, чтобы слуги спали днем. Кроме того, я не дворянин, а это не твоя деревня. Всех слуг ты должна называть на «ты», независимо от возраста».
«Я вообще по ошибке сюда попала. Но если уж взялась за работу, я должна ее сделать. Сон — самый быстрый способ вернуть волшебные силы», — уверенно заявила Варя. «Его высочество ведь поздно ложится, а до тех пор кому-то придется его развлекать».
«Ладно, ты подчиняешься не мне, но я тебя предупредил», — ответил слуга.
Волшебница прямо в одежде забралась на вторую полку ближайшей кровати и мгновенно уснула. Слуги принялись шептаться, обсуждая такое недопустимое поведение. Есть тоже хотелось, но Варя решила, что сон важнее. Ожидая чего-то подобного, она прикончила свои скромные запасы перед тем, как войти в крепость. Только два маленьких сухарика оставила на крайний случай. Через час одна из горничных подергала ее за плечо и сказала: «Вставай, трудолюбивая ты наша».
«О, совсем другое дело. Спасибо», — ответила Варя, пошевелив руками, будто проверяя силу. «Сейчас пойду принца развлекать».
«Тут тебе не деревня. Умойся сначала и в зеркало загляни в соседней комнате».
«Где только его высочество тебя нашел?» — покачала головой горничная.
«Нашел в генеральском кабинете», — ответила Варя, слезая со второго этажа кровати на пол. «Я тоже думаю, что скоро ему наскучу и пойду дальше крестьян обучать».
«Чему обучать?» Поспешила за ней горничная в соседнюю комнату, где на небольшом столе стояли ушат, кувшин с водой и кружка.
«Учитель велел всех, кого смогу, научить создавать плодородную землю. Только представь, что урожаи станут намного больше нынешних,
— обернулась Варя, а когда окинула взглядом незнакомую комнату, воскликнула. «Ого, какое зеркало! Я и не думала, что такие большие бывают!»
«Надо бы тебе переодеть. Только у девушек всего по одному запасному платью», — сказал старший слуга. «Так походишь».
«Его высочество сам в кабинете? Я могу войти?» — спросила его Варя, поправляя волосы перед зеркалом.
«То, что он сам, еще не значит, что можно ходить, когда тебе вздумается. Сейчас я доложу», — строго сказал слуга и пробормотал под нос. «Кому игрушка, а мне ее манерам учить?»
Снаружи уже начало смеркаться, так что принц читал книгу у свечи. Он нетерпеливо приказал Варе войти и показать, как там марширующие армии. Варя поставила барьер, потыкала пальцем в карту и знаком показала, чтобы Савелий командовал, как раньше. Девушка пропускала его приказы мимо ушей и занималась своим делом. Одна картинка сменялась другой. По серьезному, сосредоточенному лицу Вари принц понял, что она занята чем-то важным, а чем — не признавалась. Он увидел, что обе армии, и своя, и северная, разбили свои лагеря на приличном расстоянии друг от друга. Посреди каждого лагеря протекал свой ручей. Уставшие солдаты уже поужинали. Большая часть легла спать, а караулы выставили не только со стороны Баталабии, а по всему периметру. Осмотр ближайших окрестностей тоже можно было понять. Оба не заметили там ни отдельных шпионов, ни затаившихся вражеских отрядов. Луга и перелески казались вполне мирными. Вдруг мелькание прекратилось. Картинка замерла на широком лугу, разделяющем две армии. Савелий немного помолчал и спросил: «Ты не устала?» Она лишь покачала головой, показала на себя и приложила палец к губам. А ему знаком показала продолжать давать задания по карте. На лугу ничего не происходило, а девушка продолжала сидеть неподвижно. Прошло много времени. Принц начал нервничать, но он прекрасно помнил, что шпионы могут и в замке затаиться, и волшебством воспользоваться. Вдруг изображение исчезло, а девушка принялась делать что-то странное. Даже Савелий, мало знакомый с волшебством, понял, что она раз за разом повторяет одни и те же движения. Варя то и дело вытирала пот со лба, а ее дыхание стало тяжелым. Странные движения прекратились также внезапно. Девушка немного отдохнула и снова показала оба лагеря и луг между ними. Все казалось мирным и спокойным, насколько может быть мирной армия, идущая на войну. Савелий не сразу понял, что ему не давало покоя. Своя армия почти поголовно спала, даже часовые едва держались на ногах. Среди северян спали только единицы. Остальные отдыхали с открытыми глазами или готовили оружие к завтрашнему бою. К завтрашнему ли? Пронзила принца мысль, как молния одинокое дерево. Он чуть не сказал об этом вслух, но смог сдержаться. Савелий продолжил давать ничего не значащее задание, а сам потрогал Варю за руку, чтобы привлечь внимание. Он показал на карте место лагеря своей армии и приложил руку к щеке, изображая спящего. Затем принц показал на лагерь союзников и изобразил, будто держит оружие в руках. Варя не испугалась, а улыбнулась и кивнула. Она молча показала несколько рыбешек, плавающих в ручье, кверху брюхом. Потом что-то темное в широком месте намного выше по течению. А под конец — лагерь какого-то торговца, товары которого были укутаны тканью на ночь, а лошадки мирно паслись рядом. Принц понял все, кроме одного. Если бы я не был уверен в Варе, то подумал бы, что она рада произошедшему. Неужели она может исцелить целую армию на таком расстоянии? Да с таким и рядом ни один волшебник не справится. Что же она задумала? Его раздумья прервал стук в дверь.
«Ужин готов, ваше высочество», — сообщил слуга. «Принеси сюда», — приказал принц.
Слуга поклонился и уже собирался закрывать дверь, когда Савелий задумчиво сказал: «Постой, наблюдать за чужой армией довольно забавно. Варе тоже захвати два куска хлеба и еще чего-нибудь. Я освобожусь поздно. Вы все можете отдыхать после ужина».
«Благодарю за заботу, ваше высочество», — снова поклонился слуга. Судя по приглушенным голосам за дверью, новость восприняли очень радостно.
Когда слуги принесли еду, Варя специально медленно двигала картинку по лагерю Баталабии, по ту сторону границы, чтобы удовлетворить их любопытство. На время еды пришлось прекратить развлечение. Как только посуду унесли, Варя показала лагерь своей армии. Оба вздохнули с облегчением. Все было спокойно, даже слишком. Уснули все часовые. Лагерь северян тоже казался спящим. Время шло, а в обоих лагерях ничего странного не происходило. На дворе совсем стемнело, а небо покрылось яркими звездами. Замок графа Бориса погрузился в сон. Варя, несмотря на усталость, продолжала показывать то один лагерь, то другой. Вдруг Савелий вскочил и показал людей, быстро снующих по лагерю северян. Тут уж он не сдержался и спросил. «Ничего не хочешь рассказать?» «Нет, ведь ничего неожиданного не происходит», — спокойно ответила она, приложила палец к губам и добавила. «Если вашему высочеству наскучило наблюдать за спящими солдатами, можем посмотреть на светлячков у ручья. Здесь еще рано, а намного южнее они уже летают. Получается очень красиво, как будто луг превратился в звездное небо». Принц сердито сжал кулаки и слегка постучал себя по лбу. «Как можно говорить о красоте, когда наша армия вот-вот погибнет?» — подумал он, но сделал над собой усилие и промолчал. Варя же снова улыбнулась и знаком показала, чтобы он сел и успокоился. Даже картинку убрала и начала пользоваться исцеляющим волшебством. Это он умел, так что сразу понял, что она делает. «Наконец-то! Хоть какое-то разумное действие!» — с облегчением подумал Савелий. Когда картинка появилась снова, он пожалел об этих мыслях. Мнимые союзники уже почти окружили спящую армию Фулании. «Если ты слишком устала, так и скажи», — потребовал он. Варя не ответила. Она убрала картинку и принялась энергично махать руками. Это заняло всего несколько секунд. Когда картинка появилась снова, большая часть солдат Фулании была уже на ногах, прикрываясь щитами. Они спешили занять боевые позиции. Враги поняли, что их заметили. Они быстро оправились от неожиданности и принялись стрелять из луков. Их было в 3 раза больше, только волшебников всего несколько. В армии Фулании, наоборот, волшебников было больше 200. Одни поднимали из земли небольшие скалы на пути атакующих и убирали, когда враги поворачивались к скале спиной. Другие лечили раненых. В таких условиях численный перевес и окружение захватчикам не помогли. Битва закончилась поздно ночью. Принц Павел и остатки его побежденной армии были взяты в плен. Савелий тихо сказал: «Не знаю, что произошло, но все закончилось благополучно. Можешь идти спать. Уверена, что генерал вам все расскажет. Спокойной ночи», — устало ответила Варя. Она тихо прошла в комнату девушек, забралась на 2-й этаж кровати и уснула, едва легла. Утром ее растормошила горничная и приказала вести себя тихо, чтобы не разбудить его высочество. Все слуги, кроме дежурного, пошли на завтрак. Солдатская еда была куда вкуснее, чем у бедных крестьян. Черного хлеба вдоволь, каша с каким-то жиром, чай на лесных травах. Слухи о вероломном нападении союзников уже разошлись. Ночное происшествие обсуждали почти все, но подробностей никто не знал. Точно известно было лишь то, что Фулания победила. После еды все вместе вернулись в покои принца. Дежурный слуга поспешил на завтрак, а остальные собрались в дальней комнате и окружили Варю. Старший слуга спросил прямо: «Ты ведь вчера принцу вражеские армии показывала. Знаешь, что произошло?» «Запрета не было. Могу и вам показать», — взмахнула она руками. «Вот здесь был наш лагерь, а здесь принца Павла. Они ночью на наших напали, но все вскочили и успели щиты поднять. Битва была очень тяжелой и довольно долгой. Я под конец едва справлялась, но точно знаю, что наши победили».
«Так это правда, что не Баталабия напала, а Мирсаби?» — переспросила одна из горничных. «Они же союзники».
«Бывшие союзники. Кстати, сейчас посмотрим, куда двинулись войска Баталабии». Варя снова взмахнула руками, но армия соседей продолжала оставаться на месте.
«Ой, как их много!» — всплеснула руками вторая горничная. «Разве наши смогут победить?»
«Даже мы их видели, а король Николай тем более. Он людей на верную смерть посылать не станет», — уверенно заявил старший слуга.
Варя извинилась, что должна беречь силы для принца, и убрала картинку. Слуги долго обсуждали, чего теперь ожидать от соседей. Все согласились, что иметь собственную волшебницу, хоть и крестьянку, очень удобно. На этот раз никто не возражал, что она пошла отдыхать. Принц проснулся очень поздно, почти в полдень. Любопытство пересилило голод. Он сначала сходил к генералу, чтобы узнать все новости, а потом на завтрак. Вернувшись в покои, Савелий собрал всех своих слуг и объявил: «Павел, принц Мирсаби, нарушил союзный договор и ночью напал на нашу армию. Благодаря бдительности дозорных, спящие солдаты вовремя проснулись, приготовились и дали отпор врагу. Опасность войны с Баталабией остается, но мы надеемся, что удастся договориться о мире. Мы уже убедились, что армия Баталабии утром оставалась на месте», — доложила Варя.
«Я не упоминал об этом раньше, поэтому наказывать не буду. Ты моя волшебница. Развлекать должна меня, а не моих слуг. Ясно?» — сухо ответил принц.
«Да, ваше высочество», — поклонилась Варя.
Девушку вызвали провести урок по созданию грязи только вечером, а принц в тот день предпочел вообще не пользоваться ее услугами. Он прекрасно понимал, как сильно она вчера устала, хотя и не говорил об этом вслух. Генерал рассказал Савелию о том, что произошло на самом деле, но попросил сохранить это в тайне. Никому не хотелось признавать, что победоносная армия спала богатырским сном, а проснулась лишь благодаря небольшому землетрясению. Мешки с сонным зельем, которое как будто случайно потерял торговец на переправе, выловили тайно. Павлу, идущему под стражей, оставалось только гадать, как солдатам Фулании удалось проснуться, напившись сонного зелья. Варя же не спешила раскрывать свои секреты даже Савелию.